Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы, вставши все вместе, поклонимся пред Ним и призовем Его святое имя. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому. Поклоняясь пред Тобой, мы призываем Тебя в этот вечер, чтобы Ты обновил милосердие Твое, как Ты обновляешь утро. Яви сегодня милосердие Твое к святым Твоим и к дивным Твоим, которым желание Твое. Прояви сегодня могущество десницы Твоей и развей помышления надменных. Да будут разрушены сегодня все замыслы дьявола по отношению к святым Твоим. Да раскроются помышления сердец их через познание Слова Твоего и истины Твоей. Боже, когда мы будем прославлять Тебя, позволь нам погрузиться в Твои благодатные воды, поклониться Тебе, нашему великому Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Сердца достаточно приготовлены для того, чтобы слушать Слово Божие. Мы прославляли Его. Теперь послушаем, что скажет Бог. Когда мы пели, Бог тоже говорил к нашим сердцам в наших песнопениях. Но когда ты идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое к слышанию Слова Божия. Видите ли, Дом Божий ставит слышание Слова Божия на первое место и молитву на второе. Иногда мы пытаемся заменить Слово Божие молитвой, и тогда у нас ничего не получается, мы становимся просто религиозными людьми. Никогда у нас не возникнет вера от молитвы. Вера возникает от слышания Слова Божия. И никогда молитва не освобождала человека ни от чего, освобождала истина, услышанная, проникнутая в недра человека. Поэтому прислушаемся сегодня к этой истине и погрузимся в нее. Мы будем продолжать наш разбор слова. Книга Исход, глава 9, стих 13 и ниже. Казнь 7. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. И скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его? Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю травую полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». 10 казней – это учение о проклятии. Учение, которое народ Божий сегодня в последнее время воспримет и воспользуется им. Те дети Божии, которые сегодня поймут значение этих казней и значение учения не благословения, а проклятия, восхитятся в встретении Господу на воздухе и получат утреннюю звезду. Те же из народа Божьего, которые отягчат сердца свои и ничего не захотят знать о проклятии, будут поражены этим проклятием все равно. Есть только один путь избежать – послушаться голоса Слова Божьего, которая сегодня возглашает, что 10 казней – это учение о проклятии, которое уничтожает Египет, прообраз религии, прообраз трупа, то, что было раньше телом, а теперь умерло, и оскверняет детей Божиих. И Бог посылает сегодня и разрушает. Религия и ветхий человек – это одно. Потому что когда человек приходит к Богу, рождается свыше, его внутреннее состояние, внешняя структура пытается служить Богу. Но внешняя структура не может угодить Богу. То есть душевный человек не может угодить Богу при всех своих лучших попытках, даже когда дает тело на сожжение. И такой человек никогда не понимает, что такое первостепенная задача Бога. И его всегда оскорбляет то, что плоть ставит на второе место, а Бога ставит на первое место. Вы знаете, когда проповедуется, что «принеси прежде это мне», это всегда возмущает ветхого человека. Почему бедные отстраняются на второй план? Слово Божие говорит, чтобы мы помогали бедным, чтобы мы пеклись о нищих, и мы это делаем. Но Слово Божие говорит, что это второстепенная задача церкви. Первостепенная задача – принеси мне, но плоть не хочет приносить ему. Она говорит: я буду давать тому, кому хочу я. И я часто показывал пример, что я еду в автобусе, и рука моя залазит в чужой карман. А я говорю, а моя рука независима, она делает то, что она хочет. Точно так члены церкви, они независимы, и они делают то, что они хотят. Они дают нищим в первую очередь, Богу во вторую очередь или вообще ему не дают. Они говорят, это не есть Богу, Богу это есть нищему. Нет, нищему это не есть Богу. Когда Слово Божие говорит, Иисус сказал однажды, нищих вы всегда имеете с собою и можете благотворить им когда угодно, а меня не всегда. Вы не всегда будете иметь, имели или же имеете живое служение и пульсирующую жизнь Духа Святого. Многие из вас вышли из церквей, которые были просто мавзолеями, где не было никакой жизни, где были просто обряды, традиции, и вы были облачены просто в форму. И эта форма есть труп, загнивающий труп. И Бог сегодня судится с этим трупом через эти казни. Он судится с личностью, и он судится в глобальном масштабе с народом Божьим, который облегся во внешнюю форму благочестия. Что такое град и что такое эта седьмая казнь? Что за боги здесь уничтожаются? Здесь опять Бог говорит, я пошлю его в сердце твое и в сердце народа твоего, то есть на скот, на людей, на то, что произвращает земля. Видите ли, фабрика все еще остается целой, Бог еще хранит ее. Он говорит, соберите в домы ваши скот ваш и рабов ваших, и они не погибнут, те же, кто останется в поле. То есть, другими словами, рабочий скот, который будет в поле, будет побит. То есть, та религия, Бог сегодня начинает и действует постепенно. Казни его развиваются. Та религия, которая действует и не захочет сейчас смириться и уйти в свои дома, не захочет измениться, она будет уничтожена судами Божьими. Наблюдайте все. Те деятельные мужи и жены в религии сегодня внезапно будут покидать эту землю. Будут умирать то от болезни, то от того. Они будут внезапно покидать эту землю, потому что они стоят во главе деятельности. Если они не захотят спокойно прийти, сесть и отказаться от своей старой деятельности, они будут уничтожены Богом. И дети их будут поражены смертью. И все те, которые не подчинятся теократической форме правления, которую сейчас Дух Святой внедрил и показал, что у меня не было никогда другой формы. Бог сегодня произведет казнь над советами, как Он сегодня произвел казнь над коммунистическими советами, над религиозными советами, сегодня идет точно такая казнь. И сегодня эти советы религиозные практически на грани гражданской войны, точно так, как и те. Потому что политический мир, как я говорил, это эхо религиозных войн. Все то, что происходит в политическом мире по всему миру, это эхо религиозных войн. Две трети мира голодает. Две трети религиозного мира умирает от голода без Слова Божьего, без живого Слова Бога. Потому что им преподают искажающее Слово. И они не хотят смириться, они бунтуют, они ищут чего-то. И Бог говорит, у меня определено время, и я развиваю мои действия. И те дети Божьи, которые поймут значение, Бог сегодня говорит, отпусти фараону, народ мой, чтобы он совершил мне служение. Потому что народ его еще никогда в глобальном масштабе, как церковь, не совершал этого служения. Мы уже говорили, что Бог вывел народ израильский из Египта для того, чтобы он совершил ему служение. Но они нарушили этот завет. И теперь Бог новый завет внедряет. Точно так мы прообраз того, и Бог новый завет внедряет. Церковь по всему лицу земли сегодня находится, с одной стороны, религиозная церковь в ужасном положении. Хотя живое служение Бога никогда не было ужасным. Оно всегда шествовало в бурях полуденных. У него всегда был хлеб и всегда была пища в свое время. И они всегда торжественно могли петь при любых скорбях. И сегодня поют. И Бог хранил народ свой, и Он сказал, не думайте, когда нам казалось, что все разрушено, Он говорит, я сохранил себе, соблел 7000, которые не преклонили колено пред валом, и уста всех их не лобзали его. То есть они не преклонялись перед формами, обрядами и так далее. И Бог говорит, я это сделаю, чтобы ты узнал, что нет подобного мне по всей земле. Сегодня они пытаются что-то делать, человек тоже пытается что-то делать. Я вновь и вновь, оставляя религию пока в покое, ту религию, которая ушла в свои дома, пусть она сидит там в покое, но та религия, которая действует, Слово Божие говорит, подними руку твою к небу. Вы знаете, оно требует, чтобы дети Божии подняли руку свою к небу и сказали вместе с апостолом Павлом: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Оно сегодня требует, чтобы вы отрясли прах от ног ваших и вышли из этих мавзолеев. Потому что вы оскверняетесь не просто, мирских людей вы никогда не осквернитесь. Мир не оскверняет вас. Апостол Павел говорит, иначе нам надлежало бы выйти из мира, потому что в мире очень много блудников, очень много людей грешных, но они не оскверняют нас. Вы можете есть с ними, вы можете ходить, вы можете прикасаться к ним. Но вы не можете есть с человеком, который, называясь братом, остается пьяницей, блудником, прелюбодеем, лжецом, бийцей. Не имеет значения. Вы не имеете права с ним есть, потому что вы от него будете оскверняться. Труп — это то, что раньше было живое, а теперь умерло. И это оскверняет человека. Мир никогда не был жив для Бога. Он вообще не существует для него. Он не просто труп, не просто мертв. Его не существует для Бога, потому что они не родились. Они не могут осквернять нас. Все, что делает сатана, он пытается через религию осквернить. То есть религия вносит, что можно и что нельзя. Иногда мы говорим, вот это из мира, это нельзя. Практически оно не из мира. Видите ли, есть из мира очень многие вещи, но религия сегодня сказала, вот это от мира, а вот это не от мира. А религия разная. Другая говорит, вот это от мира, а вот это не от мира. Другими словами, если Бог начал действовать и освобождать нас от души, и мы дали свое согласие и послушались, и у нас ничего не получается, мы просто хотим скорее, Господи, скорее, мы призываем эти суды Божии на себя, чтобы освободиться от души. Но они не придут в один момент, они будут идти системой, казнь за казнью. И между каждой казнью будет период, когда Бог будет давать возможность человеку собраться с мыслями и дать свое согласие. То есть сама плоть никогда не даст согласия на смерть. Фараон, царствующий грех в теле, закон греха и смерти в теле, всегда будет оказывать сопротивление. У него есть боги, он сам себя считает богом. Вы знаете, человек тот, который не признает пастора церкви, это сам себе бог. Он сам себя водит, водит со своими снами. Повторяю, если ваши сны не соответствуют моему откровению от Бога, выбросьте их и бойтесь их, какими бы они святыми не были. Какими бы святыми не были, они убьют вас. У Бога есть глава, и Он будет через главу открывать, через слово знания, откуда и от какого духа этот сон или это откровение. Вы скажете, слишком далеко зашел, это вы слишком далеко зашли. Я имею в виду тех, которые сопротивляются и сами себе боги. Он сказал, я пошлю в сердце ваше этот град. Град – это Слово Божие. У Иова записано, 38 глава, 22 стих, «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые я берегу на время смутное, на день битвы и войны?» Это Слово Божие, видите ли? Град – это застывшая вода. Вода – это Слово Божие, судящее Слово Божие особым судом. И град Божий всегда идет с огнем вместе. Огонь, смешанный с градом. В Откровении мы трижды встречаемся с градом и огнем вместе. Когда первый ангел вылил чашу свою, произошли голоса, громы, град и огонь. И когда последний ангел вылил чашу свою, и тогда произошли град и гром, и град величиной с талант пал на землю. И люди погибали от этого града. И Бог говорит, вы видели хранилище града, который я берегу на смутный день? Битвы и войны. Христиане должны изучить учение о проклятии, учение суда Божьего и не зринуть его на все нечестие. И в первую очередь на себя, на своего душевного человека, чтобы освободиться от души. Вы знаете, мы не можем освободиться от религии. Оставьте религию в покое, хотя я и говорю о ней, но запомните, что не с религии надо начинать. Потому что религия – это только форма ветхого человека. Это религия – это продукция наша, нашего ветхого человека. Если мы не выйдем из нашего ветхого человека, мы сотворим новую религию, будем творить новую. Будут новые союзы, новые деноминации, которые будут заключать между собой политические сделки, чтобы как-то кооперировать, подыгрывать как-то друг другу. И в то же время, все время, одновременно они подыгрывают эти организации, христиански, религиозно друг другу и одновременно льют друг на друга грязь. Обратите внимание на эти религиозные союзы и группировки. Они собираются вместе, льют друг на друга грязь и подыгрывают одновременно друг другу. Там нет чистоты, чтобы они могли стать в проломе друг за друга и отстоять друг друга. Там нет той божественной любви, которая могла бы покрыть недостаток. Она, наоборот, это высветит, и высветит в своем свете так, как ей хочется. Сделает его не таким, какой он на самом деле, а только поймает его, лишь бы только дайте им пищу. И они размножат это. Они будут использовать, то есть, печатное средство, телевидение, радио, для того, чтобы только размножить, чтобы надуть этот мыльный пузырь. Конечно, Бог говорит: я бы мог справиться с тобою, человек, в одно мгновение. Я этого не делаю сразу по той причине, что я хочу, чтобы имя мое было возвещено по всей земле. Вы знаете, когда Бог система за системой поражает ветхого человека, у нас иногда появляется сомнение, все-таки придет ли конец или нет. Придет конец. Когда начинается седьмая казнь, то поражается именно опять то божество, поражается моя независимая структура. Вы скажете, каким образом Бог будет поражать ваших детях? Как скоро вы забудете и посчитаете себя богами, пойдете сами за собою по своим личным откровениям, коль скоро вы увидите град Божий на ваших детях? Вы ничего не сможете сделать, и они снова уйдут от вас. Поэтому берегитесь восставать против Слова Божьего и структуры Священного Писания. Я совсем не пытаюсь сейчас обезопасить себя. Наоборот, я сейчас стою в самом опасном проломе. Потому что слова, которые я говорю, они испытывают меня. Слова, которые я говорю, возвращаются ко мне, и все силы ада возвращаются, чтобы испытать то слово, которое я говорю. И если оно не основано на этом слове, то первые мои дети будут жертвой и падут жертвой. Если я нарушу Слово Божие, первые мои дети падут. Но я повторяю сегодня, я не желаю, чтобы падали дети. Но Слово Божие говорит, они падут, и я начну с них. Родители будут видеть поражение детей в семьях, когда дети начнут отходить, они ничего не смогут сделать. И тогда посмотрим, спасут ли их сны их и их откровения, которые они имеют. Спасут ли их доктрины и то учение. Почему сегодня то учение не говорят, мы на правильном пути? Если вы на правильном пути, первая оценка вашего правильного пути – ваш дом. Апостол Павел категорически запретил приступать людям к служению, если у них непорядок в доме, если они не могут управлять своим домом. Я не имею в виду маленькими детьми. Маленькими детьми все могут управлять через палку. Павел и не имел в виду маленьких детей, когда писал. Он говорит, управлять домом своим. Вы знаете, даже дети, которые женились, повыходили замуж, это все еще ваш дом и считается ваш дом. Иаков со всем домом своим, но он наблюдал за всеми. Иов приносил жертвы за своих сыновей и за своих дочерей. Не сделали ли что-нибудь такого? Вы в ответе до тех пор, пока вы живы на земле за ваших детей, хотя ваши дети уже седые и вы седые, и все равно вы в ответе за ваших детей. И поэтому молите Бога, не снимайте с себя ответственность, Он не снял с вас ее. Некоторые говорят, о, у меня сын уже совершеннолетний, или дочь совершеннолетняя, теперь она пусть делает что угодно. Жалкие бедные пастора, Бог будет судиться с вами за то, что дети ваши, блудники, прелюбодеи, убийцы и воры, и посещают служение, вы рады затянуть их сюда, и они начинают здесь, просто приходят сюда ради одной цели, чтобы развращать. Но суды Божьи и град Божий уже стоит в изготовленном положении и начался идти по всей земле. Время начаться суду с Дома Божьего. И Бог начал свои великие суды. 10 казней, учения, проклятия. Потому что то, что благословляет, это же вещи проклинает. Для одних это запах смертоносный на смерть, для других живительный на жизнь. И кто способен к всему? Видите, и то учение исходит от Бога. И мы не можем принимать только одно. Мы должны принять сразу два и стать рядом с Ним. И отец первый должен поднять камень и сказать: «Сей сын мой или дочь моя, мот и пьяница», и бросить в него, и все общество побьет его камнями. Вы знаете, когда, как это нужно делать? Когда вы предаете сына своего или дочь свою Богу и говорите: «Господи, я предаю Тебе его, я Тебе предаю ее, я предаю Тебе моего мужа, я Тебе предаю мою жену, делай с ней что угодно». И в это время вы предаете их на смерть. И Бог будет делать все, чтобы обратить их. И если они не захотят обратиться, Он убьет их судом. Если бы Сиппора не захотела обрезать сына своего, она потеряла бы его. И если мы не отдадим на смерть наших жен и наших мужей, наших детей, меч Божий, который проходит, кто возлюбит более, это и есть учение проклятия. Никто не хочет понять, что учение проклятия, если ты любишь более жену или мужа, мать или отца, детей, более нежели меня, недостоин меня. Но к стыду сегодня народ Божий, не все, конечно, и слава Богу, но именно религиозники полюбили нищих, чтобы приобрести себе какую-то ауру, потому что оно дает им независимость. Мы делаем, Бог всегда возвратит вам, если это был поступок веры. Но если вы нищих поставили на первый момент, не ожидайте ничего, ничего он вам не возвратит, вы нарушили Слово Божие. Павел говорит, если я раздам все имение, а любви не имею, вы скажете, я имею любовь к нищим, покажи это на самом деле и поставь нищих на второе место. Поставь бедных на второе место, потому что если ты начнешь работать в Евангелии, коль скоро ты увидишь, Бог тебя так благословит, на первое место помогайте, продолжайте помогать, да благословит вас Бог, но не думайте ставить их на первое место. И не думайте заниматься независимостью. Я это не говорю и не угрожаю, я говорю это со страхом. Это не есть угроза, это есть предупреждение, и Дух Святой не хотел никого губить. Он, наоборот, хочет спасти, и Он это говорит не с целью погубить, а с целью спасти, быть может. Сатана пытается погубить, если возможно, и избранных. Но сегодня все те, которые хотя бы не понимают, прекратят свою деятельность и заберут своих волов, и прекратят свое миссионерство, прекратят свое пасторство, диаконство, прекратят самодеятельность свою и просто тихонько сядут и скажут, «Господи, я не могу дальше вести служение и служить Тебе по той причине, что у меня не все в порядке, я не управляю тем, дай мне знаки, дай мне знамения». Твой служитель, твой миссионер должен обладать соответствующими знамениями, которые будут следовать за ними. Он не будет пользоваться чужой славой. Сегодня очень многие, они только говорят, но не пользуются чужой славой, ничего не делая. Они просто занимают посты, собирают конференции, уходят большие деньги и не туда, куда нужно. И поэтому те из рабов фараоновых, которые убоялись, написано слово Господне, поспешно собрали рабов своих. То есть поспешно прекратили деятельность религиозную свою. Прекратите деятельность не только религиозную и деятельность души по отношению служения Богу. Многие говорят, я теперь не знаю, что у меня душевное, что духовное, и что мне теперь делать. Сидите спокойно, и когда вас призовут и скажут «делай», тогда делайте. До тех пор, пока вас не зовут, сидите спокойно. Но, разумеется, вы можете делать то, что видите, и то, чему учит Дух Святой. Вы можете соразмерять, спрашивать и согласовывать свои действия. Многие не согласовывают своих действий. Вы должны согласовывать свои действия по Писанию. И любое откровение, которое вам пришло, не пользуйтесь сразу быстро. Бог мне повелел. Узнайте сперва, Бог ли это вам повелел. Потому что Иисус сказал, что берегитесь. В последнее время будет ознаменовано тем, что сатана пошлет в сверхъестественной области такие откровения народу Божьему, чтобы увлечь его из сверхъестественной области. Он будет правильно открывать части истины, не полностью, только части. Он никогда не даст вам крючков соединительных, чтобы соединить эти уставы, чтобы они действовали. Он даст вам эти истины, чтобы вы надмевались. Вы знаете, знание надмевает, а любовь назидает. Познание не надмевает, а знание надмевает. Когда вы знаете слишком много, вам кажется, что вы знаете, но можете ли вы воспользоваться этими знаниями? Поэтому я и говорю, каким образом мы узнаем, что мы познаем Бога? Когда знания полученные употребляем в дело, пускаем в оборот, когда они действуют для нас, когда мы можем подниматься над скорбями, когда мы можем подниматься над теснотой, когда мы можем не отчаиваться и служить Богу в постоянстве, когда у нас есть последовательность и постоянство. Сатана пытается прекратить постоянство и последовательность, прервать. Вы знаете, вот вода течет по трубе, и затор, и вода перестает течь. Вот эти попытки он пытается сделать. Но Дух Святой сегодня освобождает эти каналы. Он говорит, нужно простереть руки к небу и призвать суды Божии. Кто потеряет душу свою ради меня, и Евангелие приобретет ее. Мы для себя должны это сделать. И когда мы будем разрушать нашу фабрику, то она не сможет подавать новые формы, религиозных традиций и обрядов. Она будет служить. Я говорил вам, что многие обряды и формы были взяты оттуда, с неба. Они жили, они были духовными. Но когда Дух покинул их, там ничего не осталось. Осталась только форма и обряд, осталась только одежда. Осталось только преклонение и форма. Осталось только пение, проповедь и молитва, но она никуда далеко не идет. И тогда религия избрала очень удачный подход. Она стала использовать и изучать психологию человека, чтобы действовать на его эмоции. И даже человек не проходит специальные курсы. Сатана его учит прямо на месте, и он знает, как душу привести. И они говорят: вот Господь сегодня посетил. Потому что их эмоции и чувства пришли в движение. Это еще не посещение Духа Святого. Это есть как раз опасный обман, и Бог не хотел. Он в первую очередь убирает чувственность на второй план, чтобы разум стоял на первом месте. И когда Дух Святой работает, Он не всегда дает нам чувственность, Он дает нам предостережение, мы чувствуем, иногда не хотим слушать, но разум работает, и то, что мы слышали, продолжает работать. И когда мы приходим домой, ложимся спать, это слово преследует нас, оно заставляет нас что-то делать, принимать какие-то решения. И потом, когда мы примем решение, придет елей помазания. Но никогда елей помазания не придет раньше, чем прежде не будет там кровь. Кровь — это суд Божий, нисходящий на Агнца Божьего. И в нем, когда мы, на нас тоже нисходит этот суд. Кровь не нужна для Духа, потому что Дух чист и свят. Родившись от Святого Бога, мы не имеем в нашем духе никакой тени греха и никогда не имели. И если появится какая-то тень греха в нашем духе, это грех смерти, и мы никогда не будем иметь больше покаяния. Потому что семя Его пребывает в нем. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха и не может делать его, потому что семя Его пребывает в нем. Новый человек, рожденный от Бога, в нем природа Бога, а старый человек остается с природой Адама и пытается служить Богу. Бог хочет, чтобы мы служили, чтобы ветхий человек стал рабом. Когда он становится рабом нового человека, это и есть упразднение ветхого человека с делами его. Дабы ты узнал, что Господня земля. Далее, когда этот град побил все, здесь говорится: я, говорит, знаю, что вы все равно еще не убоитесь Господа, потому что лен и ячмень были побиты. Ячмень выколосился, лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. Вы знаете, что поздний дождь, благодать Господа нашего Иисуса Христа, для последнего времени, для последних христиан начнется изливаться эта благодать. Вот это то, что мы имели, то старое, то есть оно новое, но я имею в виду в наших дедах и отцах, мы получили благословение и благодать, и мы пользовались ею. И мы говорили: о, все хорошо, все нормально, Бог действует, но теперь это побито градом. И он говорит: я знаю, вы не согласитесь с этим, потому что приходит позднее, сейчас оно начнет возрастать, и вы скажете: о, мы еще можем жить. Вы скажете: значит, Бог среди нас, Он действует, люди исцеляются, люди приходят, Бог крестит людей Духом Святым. Это не является еще тем. Все равно, если там есть религиозный зачаток, и ветхий человек не упразднен, то обязательно суд Божий будет в девятой казни. Он продлится, он увеличится. То есть за седьмой казнью последует восьмая, девятая. Только 10 казней нужно. Только 10-я казнь, последняя казнь, освободит нас. И о ней мы будем, то есть на ней мы остановимся и будем разбирать ее по-особому, эту 10-ю казнь. Но сейчас я хочу сказать, что произведение души, каким бы оно ни было прекрасным и красивым, подлежит разрушению. И сегодня Бог вступил уже в свою работу. И мы это почувствовали нашими сердцами, что уже нет отсрочки. Если раньше Бог давал отсрочки, давал время, сегодня Бог уже такого времени не дает. Либо мы подчинимся под крепкую руку Божью, либо мы погибнем. Но обычно, когда это начинается, мы начинаем кричать. Я несколько раз уже встречался с некоторыми членами. Как только чуть туго, они каются. Как только чуть-чуть отпустило, они опять начинают самовольничать, опять начинают критиковать всякие действия, даже не доктринальные. Вот их возмущает буквально все. Почему не так, а вот так? Просто не доктрины. Почему не так, а вот так? Почему заходят, допустим, не через эти двери, а через те? Почему такие халаты? Почему воротник не такой, а такой? Почему этот сидит там, а не там? Почему это так, а не вот так? То есть их начинает все возмущать, и они из этого делают проблему. Проблему для себя, проблему для других, создают целый очаг. Но это долго не будет продолжаться, поймите, мы ограничены временем. Я это говорю и себе, я знаю, что я ограничен временем. И иногда с ужасом сознаю, что, быть может, то есть уложился почти в последние секунды, оставалось еще немного, и все. И милость Божья бы прекратилась, она данного времени. Не во всем времени разлита в процессе всей человеческой жизни. Она данного времени, и каждому Бог знает, как давать. Одному он говорит, вот сегодня я тебе даю, ты слышишь сегодня слово, и сегодня ты его не примешь, и больше ты его никогда не примешь. Это единственная возможность для тебя покаяться. И он начинает думать, если я это сделаю сейчас, что скажет обо мне мой брат или мои друзья, или что подумают обо мне люди, да и... То есть они начинают торговаться. Торгуйся, друг. Иуда тоже торговался. За сколько же продать? Это есть продажа Христа. Когда вы продаете истину, когда вы продаете Христа, вы скажете, как я это делаю? Всякий раз, когда вы понимаете истину, и вы медлите исполнять ее, вы продаете Христа. Вы продаете его. Слава этого мира, религиозного мира, я не говорю этого мира, иногда для нас очень ценно, как думают обо мне те или другие. Иногда нас запугивает, вот я тебе напишу везде или буду говорить везде. Я напишу туда, откуда ты приехал, вот чтобы все знали, куда ты ходишь. Пиши куда угодно, слава Богу. Вот, потому что поношение есть отличительная черта святых. Христос сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Поэтому мы должны успокоиться и прийти в порядок Божий. Ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем. И чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог евреев. Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас, отпусти сих людей». Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с отцами нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите ли у вас худое намерение? Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы всего просили, и выгнали их от фараона». Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную. И все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу, и воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. Теперь восьмая казнь еще хуже обрушилась на Египет в саранче. Мы встречаемся с этой саранчою в Откровении. И эта саранча изображает нападение демонов, вышедших из ада. И упала звезда, и дан был ей ключ от кладезя бездны, она отворила кладезь бездны, и вышла оттуда саранча в этом дыме. И эта саранча — это те демоны, которые будут допущены к народу Божьему. И очень многие из народа святого станут одержимыми людьми, обладаемые демонами и бесами. Это не значит, что они будут эпилепсиками, хотя некоторые из них будут эпилепсиками в прямом смысле слова. Но часть из них заболеет, и эта болезнь будет демонического характера. Часть из них будет в таком окружении демонов, что они будут мучаться сами и мучать окружающих себя, потому что это будет мучение. И саранча, написано, это съедало все. Все, что произвращает земля, все произведения, то есть все произведения души, ничего не станет милым, смерть станет дорогой и близкой. Эти люди будут отравлять все вокруг себя, потому что будут обладать, окружение демонов будет их мучить. И сегодня вы уже можете это наблюдать, как некоторые семьи находятся в спазмах сатанинских. Он схватил, он сжал их в мертвой хватке и держит. Это саранча, посланная за то, что они так долго находились в этом мавзолее и не хотели прийти к Богу. Многие из них не знали даже, как прийти. Но тем не менее, это поможет им освободиться. Именно казни Божии, именно наказание для ребенка иногда помогает освободиться от плохих поступков, от хулиганства какого-то, от непослушания, от поступков, которые он совершает, когда вы их наказываете, это освобождает их. Так делает и Бог. Таким образом, он наказывает. И поэтому здесь саранча послана на произведение. Она уже не вредит лично людям, она вредит произведениям, то, что они едят. То есть благословение их забирает. Вы знаете, что Бог дает нам благословение, но эта саранча будет поедать эти все благословения. Их не будет видно, все будет для дрябого кошелька. Но фараон, видя это такое положение, говорит, хорошо, я согласен с вашими системами, я что мне делать, потому что они приходят только тогда, когда уже видят, ну все. Что мне делать, нечем билы платить, машину разбил, то сделал, вот в тюрьму, суд уже, теперь они пришли, что мне делать? А до этого они критиковали, поносили, что хотели, делали, они были святыми, а мы были грязными. Они делали что угодно, пили, блудили и были святыми. И называли, что здесь все можно. А потом говорят, что мне делать. Я часто получаю такие звонки из других служений. Люди звонят, говорят, извините, поносил вас все, но вот такое случилось, и мне некуда идти. Мне не к кому обратиться ни за советом. Что мне делать? Можете ли вы мне помочь? Могу помочь. Если только вы послушаетесь. То есть начинаю беседовать с ними, объяснять. Но что я хотел сказать. В этой казни она послана, и фараон наконец смиряется и говорит, хорошо, я отпущу. Ну, кто же и кто пойдет? Моисей говорит, все пойдем. Он говорит, хорошо, пойдите одни мужчины. У вас плохое намерение. Обратили ли внимание, что религия и человек настолько себя возвысил и сделал себя настолько Богом, что он никого больше не признает, не видит. Вот, мужчина, он религиозный мужчина, он не видит никого, вот, ну, кроме себя. Ну, с мужским полом он еще как-то постольку-поскольку. Но женщины и дети для него не существуют. Но Моисей сказал, нет, мы все пойдем приносить служение Богу. Здесь говорится о вопросе детей и женщин. Он говорит, пусть идут одни мужчины. Там, где были дети, там были и женщины. То, что не разрешалось женщинам, не разрешалось и детям. То, что позволялось детям, позволялось и женщинам. Женщины и дети обладали одними правами. И сегодня многие люди религиозного порядка, они говорят, почему у вас хлебопреломление принимают дети? А я говорю, почему у вас принимают женщины? То, что нельзя детям, нельзя и женщинам. Пусть принимают только одни мужчины, потому что Христос преподал это только мужчинам. Почему принимают женщины? И эти женщины, которые возмущаются, почему детям, когда видят, что, о, если мы будем долго возмущаться, то братья разберутся и увидят, что там были одни мужчины, и нам не дадут, лучше мы замолчим. Потому что и нам тогда не дадут. А они понимают, что там есть жизнь, и жизнь с избытком. Тогда почему же нельзя давать детям? Они не рассуждают, а им не нужно рассуждать, им не вменяется грех, это вам нужно рассуждать. То есть бедная слепая религия, она говорит, нет, идите вы одни мужчины и служите Богу. Вы знаете, коммунисты тоже так говорили, хорошо, оставьте детей. Вы помните, война была какая за детей? Они говорят, хорошо, мы разрешаем. Вот они приходили, проверяли наше служение, чтобы на служении не было детей. Мы сказали, нет, дети будут с нами на служении. Тогда они приходили и говорили, хорошо, пусть они будут, но только пусть они не участвуют в богослужении. И был специальный закон о религиозных культах для регистрированных общин, чтобы дети не участвовали в служении. И, как правило, во всех почти зарегистрированных общинах дети участвовали. И, как правило, почти во всех незарегистрированных общинах детей даже не брали, потому что, ну, неудобно и боялись. Кое-где брали. А в основном пытались не брать. Ну, куда идти, это прятаться по домам. Дети оставались дома, а если приходили, то все нужно тихо. Я помню, несмотря на то, что наша община была регистрирована, нас штрафовали за то, что у нас дети участвовали в богослужении. Фараон требует, чтобы дети не участвовали. Я сейчас не критикую тех и других, я просто привожу факты, чтобы мы поняли структуру ветхого человека, что он будет искать уловки и что он сам для себя Бог всегда. Не Бог ему диктует, а он диктует Богу. Ведь фараон прекрасно понимает, что это повеление Божие. И все равно диктует, он договаривается. Правда, он с Богом не может говорить напрямую. Он говорит с Моисеем и Аароном, но Бог сказал Моисею, ты Бог для него. Поэтому Бог, когда говорит с нами, мы все равно торгуемся. Религия, она торгуется, ветхий человек торгуется. Господи, а можно? Можно заменить. Боже, а зачем вот ну все, чтобы все шли? Ну разве недостаточно, вот чтобы я один? Нет, Бог требует, чтобы все пришли. Потому что у него служение, и ему нужны дети, и ему нужны женщины. Он никакой разницы не видит между женщинами и детьми, и мужчинами. Равно никакой. Для него это душа, сотворенная, рожденная потом от него, и для него она душа. Он поэтому и сказал через пророка Иаиля, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от всякого, то есть на всякую плоть. Поэтому, когда мы читаем книгу Иова, и она заканчивается, вы встречаете там, что Иов дал наследство своим дочерям на уровне своих сыновей. Дочь не имела права иметь земельный надел и получать наследство. Ее наследство было в муже, она принадлежала мужу, но Иов дал своим дочерям наследство, и написано, и не было более прекраснейших женщин, чем у Иова, на всей земле. Слава Богу, церковь приходит к такому положению, когда не будет более прекрасного женского служения на всей земле, и они получат одинаковый надел с сыновьями и дочерями. И на рабов моих, и на рабынь, я имею в виду служение. Я не имею в виду дом, в доме муж является главою, но он является главою не поклонения Богу и не служения Богу. Он является главою совершенно другого и главою постольку поскольку. Если он не исполняет, как глава, и не исполняет своего назначения, и пытается брать управление, то он теряет и то, и другое. Так делают очень многие мужья, они не имеют, они своим женам не дают управлять. Есть, наоборот, жены забрали и управление, и господство. И такие жены несчастные жены. Иногда им даже нравится, что она вот может манипулировать им, что она вот сказала, и вот она все время машет перед ним вот то кроватью, то деньгами, то чем-то, то есть требует от него, чтобы муж покупал ее, как блудницу какую-то. Если не сделаешь, не подойдешь. Поэтому я хочу сказать, что такие сестры просто понесут суд сами в себе. Вот. Почему они унижают себя и делают себя вот так низко, опуская себя? Почему именно такая методика неправильная? Почему отношение мужа неправильное? То есть, ну вот здесь Бог говорит, я поставлю, и я скажу, нет, служить Богу будут все. Когда женщина правильно будет служить Богу, и мужчина будет правильно служить, фараон хочет разделить, сделать разделение. И везде, где дьявол пытался это делать, церковь всегда отстаивала свои права и отстояла. Если какая-то община падала, то эта община не говорит о том, что она является телом. Она часть этого тела. Мы являемся частью тела Христова. Мы исполняем наше служение только частично, часть тела. Другие служения выполняют другое намерение и поражают цель Божию, и каждое служение поражает соответствующие цели, назначенные Богом. И помазанник Божий, которого Бог поставил там, он должен определенно видеть цель. Но часто они не видят цели, потому что не просят, они просто спрашивают друг у друга, как это, как вот то, собираются, и они начинают вырабатывать сами. Зачем им Бог? Они уже выработали себе откровение. И поэтому мы часто получали листовки, братья постановили, братья решили. За кого молиться, когда молиться. Они все постановили, даже как спать с женой, и как рождать, и как входить к жене. Безумные и слепые. Вместо того, чтобы учить о Царстве Божием, учить об отношениях правильных, чтобы просто муж был главою, занял свою позицию и не сходил с нее. Пусть жена перевернется, что хочет делать. Встаньте на позицию и скажите «нет». Твердо. И войдите в вашу комнату и молитесь, чтобы Бог, я не говорю, применяйте физически что-то там, силу физическую, или кричите, или иногда мужья кричат, иногда они манипулируют чем-то, я сделаю вот это, я не дам тебе того, они тоже могут так поступать. Но Бог силен разрушить эту твердыню и будет разрушать. И в церкви своей он разрушит. Иногда говорят, ты проповедуешь уравниловку, никак нет. Я проповедую уравниловку по отношению к Богу и служению. То есть в служении, когда женщина приходит к Богу, она также может пробиться к высшей элите, к высшей власти, иметь пророческий дух в себе и быть апостолом, и сесть по правую или по левую руку Иисуса Христа. Во царстве не будет мужского пола и женского, и в церкви в духе этого нет. Поэтому вот эта саранча, которая наконец-то была послана, потому что фараон все-таки не согласился. И вот видите, сегодня те, которые бунтуют и говорят, что все-таки женщина, она, у нее и ум, то есть ее разум не такой, как у мужчины, то есть работает не так, он более слабый. Вот. Интересно, эти мужчины говорят, более слабый разум, но статистика говорит, что по всему миру 80% женщины управляют мужским полом. Представьте себе слабый разум. То есть Бог дал женщине Еве такую силу обаяния и такой разум, что она могла легко и быстро Адама повлечь за собой. Не Адам ее увлек за собой, она его увлекла. Так теперь подумайте, какой разум. Я беседовал с одной сестрой, приглашал ее к нам в служение, чтобы она приехала. И она говорит, я не могу к вам приехать, то есть я приеду, но буду ли я полезна, потому что меня приглашали. То есть на съезде, я была недавно на одном съезде здесь в Америке, и она там говорила одно учение, говорила свои стихотворения, и вышел после этого один епископ и сказал, что женщина создана из ребра, в котором нет мозга. То есть, ну, чтобы вот унизить ее. Я говорю, женщина создана из ребра, а мужчина из праха. Вот. То есть, ну, разве можно об этом судить? Во-первых, и Адам, и Ева получили одинаковые, просто она помощница, и она была в нем, и она была названа также человеком. И всякая попытка унизить творение Божие, поймите, это творение Божие, о котором написано, что во Христе Бог не смотрит на пол, что это человек точно такой же, и Бог дал, и Бог показал на протяжении всей истории, когда даже в том мире, где полностью женщина была дисквалифицирована, не имела ничего в светском обществе, и там она своим умом добивалась верховной власти. Дочь фараона, которая воспитывала Моисея, она была регентом страны. То есть она добилась власти такой сильной, что она управляла страной при своем сильном муже даже. Выйдя замуж, она продолжала управлять 20 лет страною, и он ничего не мог сделать, хотя был самым великим фараоном. Но только после ее смерти он мог что-то начать делать. Настолько сильный разум был. Она была и стратег, она была и строитель, и зодчий, и все. Мы находим в Священном Писании, что возникали жены в народе израильском. Такие, которые могли управлять и судить Израиля. И сегодня восстают миссионерки, сегодня восстают. Бог сегодня поднимает. Просто он показывает, что для меня это не существует. Я положил этот чин и эту иерархию для особой цели. Это прообраз. Потому что мужчина тоже подчинен. Он обязательно будет подчинен начальнику по работе. Это начальником может оказаться женщина. У многих и здесь женщина является начальником. Они работают, и женщина начальник, и они обязаны ей подчиняться, хотя она женщина. То есть, другими словами, мужчина должен подчиняться в церкви наставникам, пастору, на работе начальникам. И притом неважно, кто они. Видите ли, подчинение нужно всем. Пресвитер, в свою очередь, тоже обязан подчиняться. Все мы должны кому-то подчиняться. Это просто чин иерархии, послушание. Но люди не терпят подчинения, не терпят никакого. Они хотят быть независимыми ни от кого. И это пришло от демонов. В Едемском саду это живет в корне у человека. Иногда вбивается, мы убиваем наших жен, мы убиваем наших мужей, когда пытаемся манипулировать не по Писанию. Каждый должен занять свою позицию. Никогда не добивайтесь превосходства физической силой или какими-то нечестными путями, потому что что вы посеете, то и пожнете, оно к вам возвратится. Не обязательно, может быть, через жену, но через другого. Вы надавили на мужа, вы будете где-то в другом месте посрамлены и унижены. Вы унижаете, не даете права мужу, вы будете унижены другими людьми. Ты не даешь права своей жене, не даешь ей возможности управлять, тебя отстранят от управления. Ты просишь: «Господи, благослови меня, подними мне там заработную плату, почему ко мне на работе так относятся?» Друг, почему ты так относишься к своей жене и к своей семье? Почему ты возмущаешься, что на работе к тебе несправедливо относятся? Почему ты несправедливо относишься к своей семье, к своим детям, к своей жене, к своему мужу? Поэтому эта восьмая казнь призвана Богом с одной единственной целью, чтобы съесть все то, что производит земля, то есть наши благословения, которые мы имеем, чтобы не допустить до них. Я сейчас буду заключать на этой восьмой казни, девятую, десятую мы будем разбирать на следующем богослужении. Я хочу оставить еще возможности для вопросов, для рассуждений и несколько, быть может, времени для свидетельств. Но я хочу сказать, то есть после того, быть может, это слово было неприятным, обличало, для кого-то может быть приятным, но я хочу сказать, что Господь имеет доброе о нас, и у Него есть приятная и прекрасная будущность для нас. Он хочет освободить нас в свою славу, и когда Он нас освободит, а Он это сделает, потому что мы желаем, мы просим, у нас не получается, ветхий человек проявляется, грех проявляется, но Он говорит: все равно 10 казней пройдут, и вы будете свободны. Мы просто будем представлять себя Богу, чтобы Он дал нам возможность продолжать наше служение дальше пред Ним, поднимаясь, быть может, в депрессии, в падении своем, и идя к Нему, чтобы суды Божьи совершились над нами. Как только фабрика будет разрушена, мы перестанем говорить о религии, о производстве, потому что религию производит ветхий человек. А сейчас мы споем один псалом, и пока будем петь, прежде чем будут вопросы, я бы хотел пропустить часть свидетельств, если они есть и есть таковые люди, чтобы выйти и засвидетельствовать, что сотворил с вами Господь, что Он вам открыл, что Он положил вам на сердце. И я имею в виду сейчас, то есть вот в эти дни. Пожалуйста, не рассказывайте здесь никогда никому, хотя уже не рассказывают, но я все-таки предупреждаю. Бывают у нас гости, которые не знают хода служения и выходят и говорят: Дух Святой в 37-м году или в 22-м или в 45-м вот так и так действовал. Расскажите, что, как Дух Святой действует сейчас, в эти дни. Не вот в прошлом году, тоже не надо. И даже не надо брать прошлые месяцы. Вот в этом месяце и на этих неделях, в эти дни, что с вами Бог сделал? Что Он вам дал? Вот это расскажите. Потому что манна должна быть свежей. Не приносите сюда то, что смердит. А сейчас мы споем.
Я бы хотел бы засвидетельствовать в двух событиях в моей жизни. Первое будет немножко, может быть, отчасти несерьезное. У нас на работе разыгрывался денежный приз, и, как всегда, много людей там собралось. Это не серьезная часть, вы не подумайте, что я серьезно говорю о деньгах. Просто перед тем, как разыгрываться этому призу, я сказал: «Господи, ты знаешь, как я отношусь к деньгам. Я не люблю их, я их презираю, они мне не нужны. Но если ты мне их пошлешь, я, конечно же, возблагодарю тебя и отдам их тебе на дело Божье. Ты знаешь, что я люблю тебя, что я плачу десятины и сверхдесятины, я дам их тебе». Ну, конечно же, я их выиграл. И, конечно же, я их отдам на дело Божье. И второе свидетельство будет посерьезней. Во время служения на прошлой неделе так получилось, что, не знаю, я себя спросил или кто-то меня спросил: что ты можешь, чем ты вообще отличаешься от людей, и почему я тебя должен любить? Посвяти мне себя. И я хочу засвидетельствовать перед вами, перед пастором, перед собой и перед Богом, что я посвящаю свою жизнь Богу. Я буду Ему служить, любить Его, и я знаю твердо, что мне не придется испытать нищету, не придется быть в нуждах, ибо наш Бог не оставит детей своих. Наш Бог всемогущий, нет ничего невозможного для Него. И Он знает, что для меня в мире нет ничего, чему бы я поклонялся. Только Бог может принести мне мир, радость и покой. Слава Богу!
Я отношусь к тем людям, которые вот тоже вот так взвешивают себя. А что бы мне люди скажут? А что бы мне подумают? А вдруг кто-то вот здесь есть в собрании и потом разнесет обо мне молву какую-то? Ну, в конце концов, я прихожу к тому, что я хочу слушаться Духа Святого. Я хочу служить только Ему. Я сейчас хочу сказать вам откровение, которое мне было в воскресенье, которые я стеснялась говорить, но я сейчас скажу, сделаю это. Вот когда брат Аркадий вышел, чтобы преподать нам преломление, и говорил, кто может участвовать в преломлении и как участвовать в преломлении, знаете, Бог дал мне такое знание. Я как будто бы оказалась где-то в каком-то пространстве одна, и Бог дал мне такое знание, что восстанавливаются стены небесного Иерусалима. И отвес зарва Вавиля в руке его. Я подумала, мне это непонятно, я не буду это говорить. Но в продолжение этой недели мне Дух Святой настолько побуждал, настолько меня тревожил мое внутреннего человека, что я вынуждена это сказать. Потом я еще проверила по Писанию это место. Я честно скажу, что я Старый Завет знаю плохо. Но Бог мне дал эту фразу, и я по симфонии нашла это место. Я вам прочту его. Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к вам. Я ж не вижу. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю.
Пожалуйста, проходите. Я сейчас просто немножко к этому же дополню. Вы знаете, отвес по другим местам Священного Писания, чтобы понять, каким образом Бог строит. В книге Амоса, пророка Амоса, 7 главой, 7-8 стих написано: «Что ты видишь, Амос?» Он говорит: «Вижу отвес». Он говорит: «Ты верно видишь. Я положил отвес среди народа моего и не буду более миловать его». Другими словами, отвес – это говорит о строительстве Божьем, что суды Божьи, время начаться суду с Дома Божьего, то есть время для милости ограничены, отпущены. В этом и есть строительство, что в силу включен, учение включено о проклятии, о суде Божьем. А иначе, если оно не будет включено, разврат, нечестие набрало такой размах, облеклось в такие пышные религиозные одежды, что его уже ничем не пробьешь. И только Божий строительный отвес, который Он дал сегодня в руки служителей Своих, чтобы они вещали об этом, что время закончилось, и поэтому быстрее используйте свое положение. Бог восстанавливает свой небесный Иерусалим, и Он приведет его в силу. Поэтому это как раз тоже откровение, о котором мы последние дни говорим, и Дух Святой открывает и побуждает говорить нас об этом, о 10 казнях, об учении о этом. Поэтому мы все это примем к сердцу, это откровение от Господа. Пожалуйста.
Когда мы первый раз были в этом общении вместе с мужем, нам очень понравилось. И мы, конечно, пожелали быть в таком общении постоянно. Ну, беседовали мы с братом Аркадием. Он говорит, что придется платить цену, чтобы переехать сюда и быть в этом общении. Ну, конечно, дети перелетели быстрее, им легче было, нам намного тяжелее, но мы молились, просили Бога. И вот 3 дня назад мы переехали. Я благодарю Бога за это, за Его помощь, за устройство. Слава Ему за все.
Слава Богу. Благословен Господь.
На этой неделе мой сын сломал руку. И когда предстояла операция ему, утром я проснулась и позвонила пастору и попросила, чтобы он помог нам помолиться, чтобы операция прошла успешно. И как доктор планировал, он хотел разрезать руку и вставить туда железную спицу. Вот. Но потом он передумал и спицу не вставлял, не разрезал, все обошлось. Слава Богу, хорошо. Ну, после этого мы возблагодарили Господа. И я так думаю, ну, мне уже стыдно по всяким поводам звонить моему пастору и беспокоить его. Вот, ну, и я так посетовала и сказала своей Ольге, говорю, ну, вот ты знаешь, что вот так вот получилось, не было никаких сил даже молиться. Она говорит, ты знаешь, мой сын, он ночью молился за вас. И ему Господь сказал, что тебе, Андрею, ну вот, была такая смертельная опасность. Но это было действительно так. Ночью у нас загорелось там на кухне, я так разволновалась, забыла снять, и полный дом был дыма. И если бы не сломанная рука сына, то мы, конечно, бы угорели. Вот, поэтому у меня не было сил утром ни молиться, ничего. И я просто об этом забыла. И в нашем роде 3 моих дяди через 3-4 года умирали от того, что они угорали. И вот это уже плоды того учения, которое мы имеем. Я отреклась от своего генетического кода, от этой наследственности. И слава Богу, это победа Господа.
Слава Господу, братья и сестры, что Господь в это последнее время восстанавливает стены Иерусалима. Мы тоже в воскресенье собрались. Перед собранием мы молимся в молитвенной группе. Брат Павел прочитал из Неемии, вот где восстанавливали стены Иерусалима. И там тоже было написано о том, что они должны были постоянно быть одетыми, и в руках должен быть меч и вода. Меч означает Слово Божие, и вода – исполнение Духом Святым. И все эти вещи, я получила такое откровение, я говорю сестре рядом сидящей, говорю, это великое откровение Божие, я увидела себя. Себя увидела, свое место в церкви. Я благодарю Господа, что Господь не сходит от нашей способности или от нашей неспособности. Он исходит от самого себя и вручает служение такое и снабдит тем, что мы сможем восстановить эти стены. Аллилуйя.
Братья и сестры, слава Господу! Я не мог молчать. Почему? Причина. Сердце мое расширяется. Сегодня год исполнился, как мы иногда стали здесь, в американской земле. И Господь меня поселил в эту церковь. У самого источника, самого глубочайшего источника, который выходит из-под дверей нового Иерусалима, вечного Иерусалима, к которому мы все направлены с вами. Слава Господу! Пребывая здесь, я хочу заверить вас, что я сам себя еще раз и еще раз предаю руки Господа, и свою жену, и своих детей, и сынов, и дочерей своих, всех руки Господа, чтобы Господь совершил то спасение, которое Он обещал. Он сказал мне, сказал словом пророческим через брата нашего пастыря, сказал, что все твои желания добрые я исполню, а мои желания, чтобы все дети со мной были там, в отчизне, там, на небесах, где Господь приготовил место нам. Слава Господу! Я благодарю Господа, что я вижу ваши лица сияющие. А те, кто не может ощутить этой радости, я молю о всех, чтобы Господь явил свои милости и все казни, чтобы были ко благу нашему, не для убийства, не для поражения нашего, но чтобы привели нас к вечной этой радости, к той, которую мы направились с вами. Слава Господу! Аминь.
Я зачитаю нужды, которые являются привилегией церкви. Молиться друг о друге, когда Бог исполняет свое намерение именно через исповедание святых своих, исповедание веры.